Я вас всех приветствую еще раз. Значит, сегодня мы с вами начнем разговор о Рождестве и событиях, которые последовали после этого. Значит, основной текст, который мы сейчас будем изучать, это. И еще, да, друзья, сразу предупреждаю, все из вас наверняка видели рождественские постановки. На Рождество. Рождественские постановки, которые, ну, воспоминания вот тех событий, которые были на Рождество. Значит, так. Видели все? Кто видел? Видели? Именно вот там Дева Мария, ну все, как положено. Видели, да? Кто не видел? Не видели. Отлично, вам будет совсем хорошо. Почему? Потому что вот те, кто видели, забывайте. Потому что все было не так, как показано. Это не со злобы или не со ошибки. Просто, ну... Вот эти театральные сценки — это некая иконография. Вот. Кто из вас смотрел фильм «Страсти Христовы»? Отлично. Так вот, в «Страстях Христовых» показано, например, когда распинают Христа, там много таких моментов, распинают Христа, куда вбивают гвозди. Вот сюда. Вообще-то не сюда вбивали гвозди, вбивали вот сюда. Об этом я буду рассказывать. Но Мел Гибсон, он католик. И ему нужно было не просто вот показать, как это было на самом деле, а создать еще некую икону. Вот те вот сценки — это вот некая икона. То есть это не то, что там злоба какая-то или какая-нибудь необразованность. Это икона. Поэтому мы сейчас будем с вами разбираться, как вообще-то все было. Как это было. Итак, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Октавиан Август, кесарь. Для нас это слово... Оно встречается только в Священном Писании, и оно нам мало что говорит. Давайте вспомним, что как вообще оно по-другому может звучать. Цезарь. Там разное прочтение вот этой буквы, то ли кесарь, то ли цезарь. Здесь у нас прочтение кесарь, это цезарь. Цезарь – это император. Император Октавиан Август устраивает перепись по всей земле. По какой земле? Вот это вот слово «вся земля», которое встречается в Новом Завете, означает одно место – Римскую империю. Вот, по всей Римской империи устраивается перепись. Зачем делается перепись в римском государстве? Две вещи – налоги и солдаты. Все, больше ничего. Поэтому переписывают... тех, кто облагается налогами, а облагаются налогами мужчины. Поэтому женщины не переписывались, они налогами не облагались, и в армии они не служили. Римляне, как вы знаете, они свою империю увеличили, они захватывали ее. Естественно, они захватывают какое-то государство, сначала там все плохо, а потом это государство успокаивается. Почему? Не потому, что там всех вырезают, а потому, что римляне создали достаточно эффективную систему управления, и потеря независимости давала определенные льготы местному населению. И поэтому вот таких восстаний, как восстание там Спартака, на уровне государств практически не было. Всем было хорошо. Поэтому переписи проходили достаточно спокойно. Тем более, если ты попадал в армию, у тебя была перспектива роста и самая большая перспектива — получить римское гражданство. А римское гражданство дало такие льготы, такие возможности, которых мы можем только завидовать, только мечтать. И везде это все проходило достаточно спокойно, кроме одного места. Это Палестина. Это единственная территория, пожалуй, единственная территория, которая постоянно бурлила. Ну, это понятно, да. постоянно бурлила. И вот в ней надо проводить перепись. Но здесь перепись перепроводилась не для солдат, а только для налогов. Только для налогов. Евреи выбили у римской власти возможность не служить в армии. Почему не служили в армии? Потому что армейская служба в те времена была завязана на язычестве. У многих христиан, воинов, были с этим проблемы. Были с этим проблемы. Помните 40 мучеников севастийских? Их загнали в воду. Вот. Потому что они были христианами, но им нужно было приносить определенные жертвы. И поэтому были проблемы. Евреи выбили у римской власти возможность не служить в армии. Поэтому только налоги. Но и это была проблемой. Евреи, живя под римской властью, а жили они всего несколько десятилетий, не забывали и все время мечтали о независимости. Над Израилем есть только один владыка и один царь. Это Бог. На земле это его потомок, это потомок Давида, который может быть царем. Другой власти в принципе быть не может. Даже в самой Библии сказано в Ветхом Завете, что на евреев пишут кляузу. Этот народ и этот город все время восставал против правителей. И это идет там из столетия в столетие. Вот, а здесь появляются римляне, которые не просто правят народом, они еще и сажают царя, который в принципе не может быть царем для Израиля. Они сажают Ирода. Почему? Понятно, что Ирод не потомок Давида. Да еще и он еще и не еврей в придачу. Он идумей. Вот. И он царь. Поэтому ненависть. Поэтому постоянно вот это брожение. Но вы сами понимаете, что народ-то разный. А что такого плохого в римской власти, вот в самой римской власти, для евреев? Да ничего. Ничего. Законы, налоги, так... Какая разница, будет у тебя там персидский над тобой царь править, римский царь или еврейский царь. Все одинаково. И вот, как бы, так, основная масса, она, конечно, мечтала о свободе. Но особо, знаете, как, ну вот, авось получится. Но были люди, которые были настроены очень радикально. И эти люди назывались зелоты. 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 Это люди, которые говорили, нет, свобода или смерть, будем воевать. Но даже зелоты, они были разные. Самые радикальные зелоты назывались сикарии. Сикарий, слово секатор, слышите, да? Это кинжал. Это кинжальники. То есть секаторы... Сикарии это те, которые решили пойти путем просто террора. И они резали. Но римлян в самой Палестине было не очень много. Ну зачем? Зачем распылять свои силы? А кого резать? А резать надо своих. Тех, кто пошел на соглашение с римской властью. Вот приблизительно что творилось в Израиле. И вот выходит повеление устроить перепись. Я уже говорил о том, что римляне не занимались бессмысленной жестокостью. Они всегда подстраивались под местные обычаи. Вот как переписывали людей, или была перепись в Израиле. Все возвращались в то место, где они, ну, как бы, откуда происходила их фамилия. И там устраивали перепись. И вот то же самое происходит с Иосифом. Пошли все записаться в каждый свой город. все возвращаются, города записываются и возвращаются. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему в жену, которая была беременна. Значит, где находится Назарет? Назарет находится в Галилее. Это север страны, маленький городишко. И вот Иосиф с Марией, беременной же своей женой, которая уже вот-вот должна родить, они идут в Вифлеем. Где находится Вифлеем? Вообще Вифлеемов два. Вифлеемов два. Один Вифлеем находится на севере, другой на юге. И Вифлеем, если перевести на русский язык, означает элеватор. 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 Дом хлеба. Бет-Лехем. Бет-Лехем. Дом хлеба. Ну, элеватор. Конечно же, мы понимаем, что он идет в южный Вифлеем, потому что он сказано, что этот находится в Иудее. Находится в Иудее, записаться. Зачем он ведет свою жену? Зачем он ведет свою жену? Он ее может спокойно оставить, но он ее ведет. Видимо, он желает переселиться в Вифлеем и уже жить там. И из последующего текста мы поймем, что, скорее всего, так и было. Когда же они были там, наступило время родителей. И родила сына своего первенца и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Очень часто, когда говорят о том, что почему Христос родился в пещере, об этом там дальше сказано, там в пещере, куда загоняют скот, почему она там родила так и положила его там в кормушку для скота, то обычно говорят, ну вот там, они пришли, не было места в гостинице, ну и там, друзья мои, это не 20 век. И это не в России, и не где-нибудь, простите, это евреи, которые друг к другу относились, братья и сестры. Вот это название «братья и сестры» – это к нам пришло из иудаизма. Если бы увидели бы женщину, которая должна рожать, ей места не было в гостинице, мужчины бы вышли бы, стояли бы и ждали бы, что там. Мальчик родился, вау! Они там пляски бы устроили на полночи бы. Еще и подарков надарили бы. Проблема не в том. Им действительно место в гостинице не нашлось. Если бы они оказались бы в гостинице, то у них была бы большая опасность. Я недаром вам рассказывал про сикариев. Сикарии резали своих. Тех, которые шли на соглашение с римлянами. Вот если бы Иосиф и Мария бы оказались в гостинице, не было бы гарантии, чтобы их просто не зарезали бы. Они странники, всем понятно, они не купцы. Они не какие-то работники. То есть зачем они пришли в Вифлеем? Затем, чтобы переписаться. Ага, вы соглашаетесь с римлянами, вы враги народа Божьего. Вот поэтому Христу пришлось родиться в хлеву, и первая его колыбелька была кормушка для скота. Вот с самого начала ненависть ко Христу, с самого начала опасность для Христа. Если вы видели икону Рождества Христова, то, может быть, вы заметили, что там над головою, ну, как бы над кормушкой стоят два животных. Осел и волк. Осел и волк. Почему такие два животных изображены? Волк – это символ еврейского народа. Осел – это символ язычников. Вот Христос пришел ради язычников и ради евреев. Ну, конечно, об этом не сказано, как это все происходило. Но вот если вдруг вы посмотрите на икону, увидите этих двух животных, это не просто так нарисовали. Могли там и овец нарисовать. Нарисовали именно этих двоих. Хорошо. Следующее событие – это поклонение пастухов. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. А, понятно, что эти стада были возле Вифлеема и возле Иерусалима. Ну, стада да стада. А что за стада? А, сколько стоит участок земли возле города Чебоксары? Ничего. А сколько он стоит возле Москвы? Вы понимаете. То есть вот так вот просто участки, просто поля, навряд ли. А что за поля там были? Так вот, все поля вокруг Иерусалима принадлежали храму. Принадлежали храму. А что на этих полях паслось и росло? А все то, что шло в храм. А в храм основное, что нужно было, это были жертвенные животные. Это стада овец. Но вот если мы обратимся к Ветхому Завету и почитаем, какое животное нужно было приносить в жертву, оно должно быть идеальным, хорошим, все очень хорошим. Но Ветхий Завет говорит следующее. Ну вот ты вышел в стадо, да, так посмотрел, ага, так вот это хорошее. Ну, посмотрел, там вроде глаза целые. Ножки не кривые, не поломанные, не хромает, не кашляет, вроде шерсть там. Ну, все нормально. То есть нормальное животное. Взял его, понес в скинию или в храм и принес жертву. Но ко времени Иисуса Христа у евреев сложилось следующее представление. Я вам не рассказывал, что такое устная Тора, да? Нет? Устная Тора не рассказывал. Хорошо, давайте я расскажу. Значит, где-то в последний пророк Ветхого Завета, это пророк Малахия, после этого Бог пророков не посылал. А вообще, зачем нужны были пророки? Если вы почитаете пророческие книги, то пророки приходили к евреям, но ничего хорошего они им не говорили. В основном это вот такой вот нагоняй. То есть задача пророков – приводить евреев в чувства. А потом пророки закончились. А как нам жить? А вот как нам жить, если у нас нет пророков? И в это время у евреев складывается, ну, несколько таких очень важных концепций, которые влияют на... Они влияют и на нас, и влияют и на евреев сейчас. Следующий взгляд. Значит, нужно исполнить волю Божию. Верно, да? Согласны, да? Мы живем для того, чтобы исполнить волю Божию. Хорошо. Чтобы исполнить волю Божию, нужно исполнить заповеди. Правильно. И вот здесь, и дальше уже начинается вот уже такой под вопросом. Заповеди нужно исполнить правильно. Заповеди нужно исполнить правильно. И с этим мы как бы соглашаемся, да? Но вот дальше они делают следующий вывод. Нужно составить такие описание заповеди, чтобы не возникло вопросов, как ту или иную заповедь исполнять. То есть вот есть заповедь, ее надо как-то правильно исполнить. И вот все это расписывается, все расписывается, как исполнять эту заповедь. Вот эти вот предписания о том, как исполнять заповедь, евреи называли устной Торой или устным законом. Откуда он взялся? Евреи придумали такую легенду, не легенду, как это назвать, значит, о том, что на горе Синай Бог даровал Моисею две Торы. Тору письменную, пятикнижие, и Тору устную. И вот сейчас мы эту Тору устную исполняем. На самом деле, устная Тора, она возникла вот где-то вот в этот период между последним пророком, ну и дальше. Устная Тора. То
то есть можно вот ее исполнять. В Новом Завете это называется предание старцев. Предание старцев. О предании старцев всегда говорили сказано, сказано. Потому что вот она устная. Потом оно, ее зафиксировали. И вот одна, нет, часть зафиксированной устной Торы – это Талмуд. Так вот, во времена Иисуса Христа предания старцев еще не были зафиксированы, но уже вот они вот уже были разработаны. Там через 100 лет их запишут. Вот. И о жертвах тоже было все расписано. Вот она у нас есть. Есть заповедь о том, что нужно без порока приносить жертвенную жертву. А что такое без порока? И вот была разработана очень четкая система. Вот с этой четкой системой разобраться было достаточно сложно. То есть, чтобы понять, какое животное подходит для жертвоприношения, какое не подходит, нужно быть специалистом. И поэтому пошел следующий процесс. Никто уже от своих стад не приносил, просто приносили деньги, покупали специальное животное. Сразу хочу сказать, чтобы вы не подумали, известно, какие там цены были. Это не были там заоблачные цены. То есть, это были так, конечно, подороже, чем обычное, но вот, ну, согласитесь, все-таки жертву вы приносите не каждый день. То есть это вот специальное, специальные животные. Эти животные, откуда они брались, эти животные? Они брались из стад, которые были при храме. А эти стада паслись вот на этих полях вокруг Иерусалима. Понятно, что люди, которые пасли эти стада, были профессионалами, которые разбирались, какое животное подходит, которое не подходит, потому что они должны были, во-первых, отбирать животных, а потом их везти в храм, во-вторых, выбраковывать тех, которые уже не подходят. Поэтому это люди, ну, хотя бы минимум, но в законе разбирающиеся. Это не просто такие пастухи, которые ничего не соображают. То есть это люди, которые сидели и соображали. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. Почему они испугались? Потому что во времена Иисуса Христа, вот этот межзаветный период, явление ангела воспринималось как знак смерти. То есть вот явился ангел, значит кто-то умрет. Вот поэтому они испугались. И сказал им ангел: не бойтесь. Заметьте, что вот эта фраза «не бойтесь» уже встречалась нам дважды в Священном Писании. Во-первых, когда ангел явился Захарии, и второй раз, когда он явился Божьей Матери. «Не бойтесь, не бойтесь». И снова вот этот возглас «не бойтесь». «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак». Я возвещаю вам великую радость. И здесь, вот, что он возвещает? Он возвещает им радостную новость. По-гречески слово радостная весть, радостная новость – это Евангелие. Евангелие. Евангелион. И вот когда мы слышим слово Евангелие, ну вот у нас сразу привязка к четырем Евангелиям. Но на самом деле слово «Евангелие» – это технический термин, который встречался не только у евреев, но и у греков. И означал он действительно какое-то радостное известие. Помните битва при марафоне? Прибегает человек, в Афины кричит там «Победа!» и падает замертво. Он принес Евангелие. Но вот ко времени Иисуса Христа слово «Евангелие» начало пониматься более узко. Это начало восприниматься как императорский указ, приуроченный какой-то вот, какому-то событию, который предполагал какие-то льготы. Либо раздача пищи, либо какие-то празднества, либо амнистию. Вот. Что здесь? Смотрите, как интересно получается. Слово «радостная весть», я принес вам Евангелие. Как это вот теперь, как это воспринимается? Мы не забываем, не забывайте. Мы читаем не хронику, мы читаем богословское произведение, в котором излагается определенная мысль. И вот кто пишет, вот, кто описывает вот эти события? Это описывает Лука. Лука – грекоязычный человек. Предполагает, и скорее всего так и есть, он прозелит, то есть обращенный в иудаизм. Это раз. Второе, кому он пишет? Адресат его послания – достопочтенный Феофил. Феофил – это имя греческое, то есть там слова греческие. То есть, понимаете, вот читает человек, грек, который вот живет в этой культуре, а что он слышит? Царь посылает вестника, который сообщает о рождении наследника. Он приносит эту весть, радостную весть, которая предполагает, что-то будет. Это не просто, знаете, царь объявил, там, у меня родился сын, поздравляю, а мне от чего-то? Нет, вам будет хорошо. То есть здесь то же самое. Я возвещаю великую радость, которая будет всем людям. Обратите внимание, не Израилю, а всем людям. Ибо родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Хорошо. О чем мечтали евреи? О том, что придет Мессия. Мессия приходит ради кого? Ради всех людей. По пророчеству Мессия должен родиться в Вифлееме, и здесь это исполняется. Ангелы являются и говорят, да, вот он там и родился. Следующий момент. Внезапно явился ангел множественное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышнему Богу, на земле мир в человеческом благоволении. Просто такое замечание, почему ангелы небесные называются воинством. Это не потому, что они там воинственные, потому что в армии есть четкая иерархия, есть четкий порядок. Вот когда евреи говорили о том, что там воинство небесное, то есть они говорили о том, что на небесах порядок, вот здесь беспорядок, а там все в порядке. Поэтому ангелы и называются воинством небесным. Слава Вышнему Богу, на земле мир в человека благоволение. Значит, вот то, что они поют, это явное просто пересказывание того, что было в Ветхом Завете. Слава, Бог прославляется в небесах, и Он прославляется здесь. Бог приносит. Приходит на землю мир, и Бог показывает свое благословение для всех людей на земле. В латинском переводе очень так интересно переведено «мир в людях доброй воли». «Мир в людях доброй воли». Не надо считать, что это перевод, наш перевод неправильный, а латинский там правильный, либо наоборот. Когда переводили с одного греческого текста, разные нюансы пытались передать. В нашем переводе говорится о Божьем благословении. А в латинском переводе о мире, который приходит для тех, кто ждет Мессию. Для тех, кто ждет Мессию. Значит, смотрите, не все ждали Мессию. Но те, кто ждал, они, наконец, получают то, о чем мечтали. Поэтому, как бы, говорится о людях доброй воли. Людях доброй воли. Есть очень глубокая мысль, прочитал, не помню, кто ее высказал. Смысл такой: Христос может родиться 1000 раз, но если Он не родится в твоем сердце, то Он родится напрасно. Это действительно так. если человеку нужен Бог, то вот эта история, она для него. Если для человека не нужен Бог, это вообще его никак не касается, ему это не интересно. Поэтому мир в людях доброй воли. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешили, и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в ясли. Увидев их, рассказали о том, что было возвещено им младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохранила все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Они находят, потому что им было дано четкое указание, где искать, как искать. Они рассказывают. Вот Мария складывает. Она уже слышала слова ангела. Она теперь слышит этих людей. Потом она будет видеть то, что делает ее сын. А потом она будет стоять возле креста. Хорошо. Следующий момент, 21 стих, это обрезание. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангел, пришлый зачать его в очреве. Значит, закон Божий говорит о том, что каждый еврейский мальчик должен вступить в договор с Богом. Этот договор должен иметь печать. Печать на теле. Это печать обрезания. Если человек, мужчина не обрезан, то значит, он не в договоре с Богом. Он вне народа Божьего. Вот Христос, придя евреям, он себя подчинил закону. Для чего? Для того, чтобы его исполнить. Для того, чтобы исполнить закон. И вот Христос подчиняется закону и принимает обрезание на 8-й день. И в этот день обычно нарекали имя. Девочку обычно называли где-то в течение 40 дней, но вот мальчика на 8-й день. Имя, которое получает младенец Иисус, это имя, которое было через откровение. К имени евреи относились очень так трепетно, а это имя еще от Бога. Это то, что должно было указать на величие, на особенность этого ребенка. Хорошо, есть икона обрезания, это 8-й день. И вот вы уже, наверное, заметили, что уже мы отходим от той картинки, от той сценки, которая обычно. Обычно сразу после пастухи уходят. Кто приходит?
Волхвы,
да. Но волхвы не могли прийти по одной простой причине. Христос рождается, и появляется звезда. И они отправляются в путь. Не до рождения Христа, а после рождения Христа. Вот поэтому вот так события идут. Рождество, поклонение ангелам, поклонение пастухов. Дальше обрезание. И следующее событие – это сретение. А когда исполнилось для очищения, по закону Моисею принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец, перворожденный мужского пола, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы и дуб, пенцов голубиных. Давайте разбираться. Значит, это сретение, но вот когда младенца Иисуса несли в храм, это еще не было сретения. Тогда не знаю. не догадывались Мария и Иосиф, что будет. Итак, они идут для чего? Сделать две вещи. Две вещи. Первая вещь. Необходимо было принести жертву очищения. Значит, когда мы слышим эту жертву очищения, это не то, что женщина была нечистая. Она была, скажем так, она не имела вне... точнее выразиться, нельзя было, чтобы муж с женой жили семейной жизнью в течение вот этих 40 дней после родов. После, на 40-й день приносила жертву, и уже все. Эта женщина становилась, возможность с ней было жить, как с женой. Вот для этого приносились жертвы. Это первое. Ну, понятно, что эти жертвы были не только жертвы очистительные, но и благодарственные. А вот второе здесь уже интереснее. Здесь нужно разобраться с Ветхим Заветом. Значит, вначале у евреев священниками были первенцы в семье. Есть семья, рождается первенец, он священник. Вот, естественно, семьи росли, то есть священники, любой первенец священник, это патриархальное богослужение. Вот если вы читали, например, там историю с Каином и Авелем, вот именно вот Каин приносит как первенец семьи, он наследник, он священник. Значит, Авраам приносит жертву. Вот такое патриархальное богослужение. Но во времена исхода священниками становятся только левиты, только потомки Левия. А остальные, как же вот остальные? И очень интересный момент происходит, что необходимо было вот первенца за первенца внести определенную жертву, пожертвование, чтобы он уже не был священником, чтобы он не нес вот это служение. Почему? Потому что все первенцы принадлежат Господу. От людей до скота. То есть они посвящаются Господу. Животные приносятся в жертву, а люди должны быть священниками. Чтобы еврейские первенцы не были священниками, нужно было заплатить какую-то небольшую сумму. Это было пожертвование. Итак, вот, Иосиф и Мария идут в храм вместе с младенцем Иисусом. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, принести жертвы благодарственные, очистительные. И, второе, вот, заплатить за Иисуса вот эту плату. Какую жертву должны были приносить люди? Закон... Когда Бог характеризует свой закон, который он давал, он говорит о том, что закон был добрый, хороший. И действительно, закон подходил к людям дифференцированно. Если люди были богатые, очень богатые, то жертвы они должны были приносить тоже богатые. Если они были такие обычные, то и жертвы должны быть обычные. А если они были совсем бедные, то жертва была совсем простая. Вам не напоминает это прогрессирующий налог? Вот, должны действительно вот так и приносить. Что собирались принести Иосиф и Дева Мария? Двух голубей. А это совсем маленькое. Это совсем нищета. Вот. При этом, знаете, всегда были в народе, всегда были среди людей те, которые жили по такому принципу. На тебе Боже, что нам не Боже. Да? Много можно истории рассказать о том, как... Мне один священник рассказывал, он говорит, пришла такая женщина, слезы льют, плачет, батюшка, денег нет, нужно отпеть мою маму. Умерла мама, надо ее отпеть. А была зима, ну и... Говорит, вот, нет денег, нет денег. Ну, он говорит, хорошо, я пою бесплатно, ну, заочно. Принесите землю, вот. Вот, ну, уговорила. В общем, уговорили. Естественно, за 40 уст не заплатили. Вообще, ну, просто. Ну, священник, ну, думает, ну, правда, действительно бедные. В общем, он там даже сам бесплатно записал 40 уст, все нормально, а отпели. А потом оказалось, он потом узнал, что у этих людей деньги аж из ушей валятся. Вот так вот, вот такие вот. Вот, к сожалению, такое есть. И действительно, были и там такие. Но обычно люди все-таки не шутили с Богом. Поэтому, да, человек там, побогаче, он не стал бы приносить маленький там, голубей бы. Можно голубей? Можно. Я могу принести теленка, но я принесу голубей, сэкономлю. Вот, значит, здесь нету этого. То есть Иосиф и Мария приносят этих двух голубей, они действительно могут только этих двух голубей принести. То есть это бедные люди. Хорошо. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. Чающее утешение Израиля. В чем утешение Израиля? В Мессии. Вот кого ждали. Вот кто должен утешить, успокоить Израиль. Поэтому он праведный и благочестивый. Это достаточно вот это праведный и благочестивый. Это, знаете, такой технический термин. Когда человека называли праведным и благочестивым, имелось в виду, что он действительно живет жизнью по закону Божьему, и еще он пожилой. Потому что, как вы помните, я вам рассказывал, было три составляющих или три таких указателя на то, что человек благочестивый. Дети, богатство, еще третье. Долголетие. То есть здесь Симеон назван праведным благочестивым, означает, что он был пожилым, у него были дети, хотя про детей ничего не известно, но явно он был пожилой. И Дух Святой был на нем. Дух Святой был на нем означает то, что он говорил, не являлось его изобретением. Это фраза свыше. И было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Значит, само Священное Писание не говорит, почему он не увидит смерти. Очень раннее христианское предание говорит, что там произошло. Значит, ну давайте вспомним о том, что в книге пророка Исаии стоит слово еврейское, слово «алма». Я разбирали, ну давайте еще вспомним. Алма. Алма – это девушка. Какая? Замужняя, незамужняя? Алма. Просто алма. Девушка. Алма. Вот если переводить это слово алма точным синонимом на греческий язык, это будет неанис. Неанис. Это тоже девушка. Просто девушка. И вот предание. Предание говорит о том, что Симеон, праведный Симеон, был человеком, который переводил книгу пророка Исаии с еврейского языка на греческий. И вот он доходит до слова «алма» и собирается переводить. Слово «неанис». Но это правильный перевод, да? И тут ему является ангел и говорит: «Нет, не так переводи». «А как?» «А переводи другим словом». «Переводи словом парфена». «Парфенос».
«Как так? Подождите, но Парфенос – это девственница. Вот если бы здесь стояло слово «бетула», «бетула», то да, надо переводить «парфенос». Но тут же стоит «алма». Как переводить?
Пиши.
Невозможно. Ты увидишь это.
И вот он, слово «алма», он переводит слово «парфенос».
«Парфенос». Он переводит «парфенос», и предание говорит о том, что вот он увидит о том, как это произойдет. И здесь происходит. «И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить на ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Законный обряд – вот этот обряд выкупания. Потому что вот принесение жертвы – это как бы касается Девы Марии. А вот выкупание – это младенца Иисуса. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет пресечения язычников и славу народа твоего Израиля». Он держит младенца Иисуса, смотрит на него и говорит: «Ныне ты отпускаешь меня, владыка». То есть он смотрит на младенца Иисуса, и в нем он видит Бога, своего Бога. Вот. Поэтому он и говорит о том, что ты отпускаешь меня, владыка. Симеон выступает здесь как пророк, он предсказывает будущее. «Спасение твое, которое готово пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Вот здесь очень интересный этот отрывок. Давайте разбираться. Евреи в Ветхом Завете названы светом для язычников. Почему? Потому что они хранили истинное богопочитание. Но здесь светом для язычников назван Христос, Иисус, младенец Иисус. И Он, именно Иисус, является славой Израиля. Не сами евреи, не великие какие-то там их люди, а вот Иисус. Вот это вот, в общем, если так, вы прямо так в кавычках напишите, самый главный еврей. Вот ради чего еврейский народ. Вот ради Иисуса. То есть, знаете как? Если спросят у евреев, кем нам гордиться, самым великим евреем, скажут, это Иисус. Почему? Почему там не какой-то там другой человек? Почему Иисус? Потому что Он принес спасение для всех людей. В послании к римлянам сказано, что отцы и от них во плоти Христос, сущий над всеми Бог. Вот чем гордится еврейскому народу. Больше не стоит ничем гордиться. Хорошо. Когда Иосиф и Мария слушают слова, эти слова, то, конечно же, не дивились сказанному. И благословил Симеон и сказал Марии, мать его, сие лежит сие нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой меч пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Вот лежит, он еще маленький. Вот представьте, ну что такое ребенок на 40-й день, полтора месяца прошло, ну, маленький, там, крошечный. Вот, когда он вырастет, он для многих падение и восстание. Понимаете, вот Иисус это станет такой, знаете,
пробный камень.
Да, пробный камень. Вот для одних людей, которые примут Иисуса, не отвергнут Иисуса, это смерть. Для других это спасение. Вот если читаете Новый Завет, то послание, знаете, Новый Завет абсолютно нетолерантен, очень нетолерантен. Он все время подчеркивает одно: спасение только через Христа. Другого нет другого имени, которым мог бы человек спастись. Нетолерантно. Никакого там, знаете, истина и у вас, и у нас, и, та, и тех людей, как католики рисуют, знаете, такой концепцию кругов, знаете, в середине это католическая церковь, пошире это исторические церкви, православные, там. Еще шире это вообще христиане, еще шире там монотеисты, еще шире там язычники, еще шире там еще кто-то, и в конце вообще люди добрые. Просто вот хорошие люди. Нет, это ложь. Новый Завет говорит четко. Только Иисус, только имя Христово спасает нас. Вот имя Христос это действительно тот, который будет для многих падением, для многих спасением. Знаете, живет человек вроде бы так, вроде ничего, живет хорошо. Но перед ним встает имя Иисуса, он говорит, нет. Иисус – это не Бог и не Спаситель. И все, конец. Его добрые дела ничего вообще не стоит.
В советское время хороших было людей, которые жили по заповедям Бога, без сомнения. Но они не были верующими. Я лично знаю многих таких.
Да, многих. Я тоже многих знаю. Но религия – это не этика. Религия – это не этика. А хорошо или плохо убийство? Мы вообще говорим плохо. Но, например, есть места в Священном Писании, где говорится о том, что иди убей. И это хорошо получается. Религия – это не этика. Религия – это поклонение Богу. Вот Иисус – это Бог. Вот поклоняемся или не поклоняемся. Вот наши нравственные поступки – это вещи, которые идут за нашей верой, а не впереди нашей веры. Да, человек хороший, ну, знаете, как может быть, если человек жил так, без Бога, но такой вот благочестивой жизни, ему сказали о Христе, и он услышал. Хорошо. Бывает так, человек хорошо живет, ему говорят о Христе, а он отказывается от Христа. Ну, если человек отказывается от Христа, как Бог может себя навязывать ему? Что заставить там, я тебя заставлю все равно в себя верить. Извините, Бог создал нас свободными, в том числе быть свободными без Бога. Хорошо. И тебе самой меч пройдет душу. Да тебе, и тебе самой меч пройдет душу. Что это значит? Божья Матерь будет стоять возле креста. И вот она увидит страдания своего сына. Говорят, что самое страшное наказание, которое существует, это когда родитель видит смерть своих детей. Говорят, самое страшное. Вот то же самое. Да откроется помышление многих сердец. Вот Иисус придет, и по отношению к Нему можно будет определить, что у человека на сердце, что у человека на душе. Откроется помышление многих сердец. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства свои 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом молитвы служа Богу день и ночь. Еврейский закон вообще-то не говорил о том, что женщина, если овдовела, то она должна там оставаться вдовой. Наоборот, закон так, ну, ветхозаветный закон, наоборот, подталкивал. Давай опять выходи замуж, там рожай детей и живи с мужем своим. Но вот во времена Иисуса Христа сложилось следующее такое, ну, как бы следующее представление, что если женщина после того, как овдовела, второй раз не выйдет замуж, доживет до своей смерти вдовою, то этим она покажет свою любовь к умершему мужу. То есть она настолько любит его, что остается вдовой. И вот Анна – это такая вдова, которая прислуживает при храме. И она тоже участвует в поклонении Иисусу. И она в то время подошедшая славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Вот что за избавление? Что за избавление? О каком избавлении здесь говорится? Значит, пришествие Мессии. То есть она ходила и проповедовала, всем рассказывала. Пришел Мессия. Когда они совершили все по закону Господне, возвратились в Галилею, в город свой Назарет, вот эта вставка, она должна быть опущена до истории возвращения из Египта. Следующий момент – это уже поклонение волхвов. Это вторая глава. И здесь через сколько оно происходит? То есть, смотрите, обрезание – восьмой день, сретение – сороковой день. А когда же поклонение волхвов? Волхвы отправились в свое путешествие увидели звезду в день Рождества. Где жили волхвы? Сказано, что они жили где-то на востоке. А где этот восток? Восток – понятие такое растяжимое, да? Это для нас понятие растяжимое. Когда евреи говорили про Восток, они имели в виду, скорее всего, два места. Первое место – это Вавилония, но чаще всего они имели в виду Персию. А Персия – это, скажем так, север Персидского залива. Представляете, да? Там, по карте. Да, где Иран? Иран, Ирак. Вот эта территория. Вот там они жили. То есть вот это вот оттуда. Теперь представьте расстояние, которое они должны были пройти. По мнению самолетов, поездов не было. Шли, конечно, не пешком, караванами, но вот такое расстояние могло занять даже год, а может быть даже и два.
Нет.
Вот, понимаете, смотрите как. Для евреев, вот когда они называли словом «восток», они имели в виду вот именно эту территорию. Вот, на востоке это вот там. Если не уточняли, то это вот где-то в Персии, либо в Вавилоне. Может быть и дальше. Ну,
не зря младенцев уничтожали от двух.
Да, абсолютно верно. Вот, поэтому встреча Христа и волхвов произошла тогда, когда он уже был достаточно большой. И он не был младенцем. И прошу обратить ваше внимание, где была встреча. Но об этом мы с вами поговорим на следующей лекции.
Дмитрий Георгиевич, а волхвы, они были язычниками, это не важно?
Расскажу. Кто они были по вероисповеданию?
И как они дали то ей?